Давайте откроем первую главу второй книги Паралипоменон. Первая книга Паралипоменон закончилась на смерти Давида. Вторая Паралипоменон начинается с правления Соломона и затем охватывает историю царствования последующих иудейских царей. Эта книга – летопись царей иудейских. В ней мало что будет говориться о царях израильских. В основном, здесь все внимание будет сосредоточено на Южном царстве, на Иудее. Когда-то, несомненно, существовала и летопись царей израильских, но до нас она не дошла. До нас дошла только летопись царей иудейских, и в первой ее части, в первой книге Паралипоменон, главным образом говорится о царствовании Давида. Потому что именно в период его правления израильское царство достигло своего зенита, зенита славы и могущества. Затем на смену Давиду пришел его сын Соломон и начал пожинать плоды правления своего отца, который заложил прекрасное основание для царства. Но в период правления Соломона царство постепенно начало загнивать. И практически сразу же после смерти Соломона, когда к власти пришел его сын Равоам, царство разделилось. Некогда могущественное и сильное царство очень быстро утратило свою силу. Оно стало таким немощным, что оказалось неспособно сохранить те сокровища, которые были собраны Давидом и Соломоном. Египетский царь Сусатим забрал их себе. Так, в конце концов, это царство утратило и славу, и силу, и богатство. Итак, вторая книга Паралипоменон, или летопись царей иудейских. «И утвердился Соломон, сын Давидов, в царстве своем, и Господь Бог его был с ним и вознес его высоко». Итак, в начале своего царствования у Соломона была огромная власть и сила, власть, которая была передана ему от отца Давида, но также это была и власть от Бога, потому что в самом начале сердце Соломона еще было право пред Богом. И собрал Соломон весь народ в Гаваоне, ибо там, в Гаваоне, находилась Божья скиния собрания. И надо отметить, что в то время у них было две скинии. Одна была установлена Давидом в Иерусалиме для того, чтобы в ней стоял ковчег Завета, который он принес из Кириав-Иарима. И специально для него он воздвиг эту скинию в Иерусалиме. Но фактическим центром поклонения в стране все еще оставался Гаваон, где находилась скиния собрания, смоделированная наподобие той, какая была у них в пустыне. И там же в Гаваоне находился и жертвенник, на котором они приносили жертвы Богу. Итак, Соломон собрал весь народ на высоте, что в Гаваоне, ибо там была Божия скиния собрания, подобная той, какую устроил Моисей в пустыне. И пошли Соломон и все собрание с ним на высоту, что в Гаваоне, ибо там была Божия скиния собрания, которую устроил Моисей, раб Господень, в пустыне. Ковчег Божий принес Давид из Кириав-Иарима на место, которое приготовил для него Давид, устроив для него скинию в Иерусалиме. А медный жертвенник, который сделал Веселиил, сын Урия, сына Арова, оставался там пред скинию Господнюю, и взыскал его Соломон с собранием. И там, пред лицом Господа, на медном жертвеннике, который пред скинию собрания, вознес Соломон 1000 всесожжений. Да, Соломон был человеком большого размаха. Он вознес 1000 всесожжений, и таким он был во всем. В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему: «Проси, что мне дать тебе». Очень похоже на сюжет какой-нибудь сказки. «Проси, что не пожелаешь». Иногда я сам задаюсь вопросом: а что, если бы ко мне явился Бог и сказал мне: «Проси, что мне дать тебе». Интересно, что бы я попросил у Бога? О чем была бы моя просьба? И очень часто я думал, что, наверное, если бы это произошло, я бы повернулся к Богу и сказал ему: «Боже, дай мне того, что сам считаешь нужным, потому что я могу попросить его о чем-то гораздо меньшем, чем то, что он хотел бы мне дать». Он так сильно любит меня, и Он желает много чего дать мне. И, может быть, я бы попросил Его: «Господи, дай мне $1000», а Он, может быть, хотел дать мне целый миллион. Зачем мне ограничивать Его? Мне кажется, что мы порой все-таки смутно представляем, насколько сильно любит нас Бог, и что Бог желает сделать для нас. Ибо тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Посмотрите, что Бог вам уже дал. Подумайте об этом. Он ради вас не пощадил Своего собственного Сына. А раз Он даже Сына Своего не пощадил, но предал Его за вас, как с Ним Он не дарует вам и всего? Иисус сказал: «До сих пор вы ничего не просили во имя Мое. Просите». И на греческом это слово имеет оттенок просьбы, и точнее было бы перевести его как «просите, пожалуйста». «Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Бог хочет благословить вас. Бог хочет благословить вашу жизнь, потому что Бог желает, чтобы ваша жизнь была свидетельством окружающему вас миру, чтобы он узнал, что это за радость и благословение служить Господу. И поэтому Бог желает, Бог любит давать даяния добрые своим детям. «Проси, что мне дать тебе». И Соломон ответил Богу. И сказал Соломон Богу: «Ты сотворил Давиду, отцу моему, великую милость, и поставил меня царем вместо него. Да исполнится же, Господи Боже, слово Твое к Давиду, отцу моему, так как Ты воцарил меня над народом многочисленным, как прах земной. То ныне дай мне премудрость и знание, чтоб я умел выходить пред народом сим и входить, ибо кто может управлять сим народом Твоим великим?» Вот такая была просьба у Соломона. Премудрость и знание. «Чтобы я умел выходить пред народом сим и входить, потому что это обязанность, которую Ты возложил на меня, управлять Твоим народом превыше моих сил. Поэтому, Отец, даруй мне премудрость и знание, чтобы я мог с достоинством исполнить это дело. Даруй мне, Господь, все необходимое для того, чтобы исполнять то, к чему Ты меня призвал». Какая замечательная просьба! Немного дальше, во второй книге Паралипоменон, мы прочитаем с вами о том случае, когда к царю Аси пришел один пророк и сказал ему: «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Итак, мы видим здесь, в словах Соломона, что его сердце, в принципе, вполне предано Богу. «Проси, чего хочешь, Соломон. Господь, я хотел бы, чтобы все меня знали. Господь, я хочу разбогатеть, но нет. Господь, Ты возложил на меня тяжелую ответственность. Ты поставил меня царем вместо моего отца, править Твоим народом. Боже, мне нужна мудрость и знание, чтобы я мог знать, как мне делать то дело, которое Ты требуешь от меня». И сказал Бог Соломону: «За то, что это было на сердце твоем, и ты не просил богатства, имения, славы и души неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя, премудрость и знание дается тебе, а богатство и имение и славу я дам тебе такие, подобных которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя». И пришел Соломон с высоты, что в Гаваоне, от стинии собрания в Иерусалим, и царствовал над Израилем. И набрал Соломон колесницы всадников, и было у него 1400 колесниц и 12000 всадников. И он разместил их в колесничных городах и при царе в Иерусалиме. И сделал царь серебро и золото в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по множеству их сделал равноценными сикаморам, которые на низких местах. Коней Соломону приводили из Египта и из Кувы, купцы царские из Кувы получали их за деньги. Колесница, получаемая и доставляемая, была из Египта за 600 сиклей серебра, а конь за 150. Таким же образом они руками своими доставляли это всем царям хитейским и царям арамейским. Они стали заниматься торговлей конями. Они стали продавать их народам, которые жили вокруг них. ассирийцам, хитеям и так далее. Интересно, что Соломон начал вести эту торговлю конями с Египтом уже в самом начале своей, если можно так сказать, карьеры. И поступая таким образом, он начал сеять первые семена, которые позже приведут народ к загниванию и гибели. Потому что во Второзаконии Господь дал закон специально для царей израильских. В 17 главе, 14 стихе, Господь сказал Моисею: «Когда народ войдет в эту землю и овладеет ею, то скажет: мы хотим, чтобы у нас тоже был царь, как у народов, которые окружают нас». И потом Бог говорит, каким должен быть человек, которого они захотят видеть своим царем. И в 16 стихе он говорит: «Только чтоб он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней». Что же Бог имеет против коней? Да ничего. Он же сотворил их. Но в те дни конь являлся определенной решительной силой в сражении. И вот они начали измерять силу армии количеством коней. Воин в седле имел, несомненно, преимущество, а колесница представляла из себя страшнейшее, мощнейшее военное орудие. Это все равно, что танки против пехоты. И Бог не хотел, чтобы они полагались на силу коней. И даже в одном из псалмов сказано, что полагаться на коней — это тщетно, что нужно всегда полагаться на Господа. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Во многих псалмах говорится о том, что люди больше полагались на коней, и Соломон приобрел себе несметное количество коней, такое, что критики Библии даже усомнились в истинности этого. Но мы читаем в Библии, что он возводил города и устраивал в них конюшни для своих коней. И раскопки в тех районах подтверждают истинность этих слов. Было найдено много городов, которые построил Соломон, и были найдены конюшни, в частности, в Мегидоне, как раз на том уровне, на котором находился город во время Соломона. Там же можно увидеть каменные пойла, из которых поили и кормили коней. Таких мест найдено уже очень много. И это только еще раз доказывает, что у Соломона и правда было огромное количество коней. При таких условиях всегда возникает тенденция полагаться на то, что у тебя в войске есть столько-то всадников. И просто меня поражает, как скоро Соломон оставил закон Господа и начал сеять те семена, которые позже приведут к гибели всего царства. И положил Соломон построить дом имени Господню и дом царский для себя. И отчислил Соломон 70 тысяч носильщиков и 80 тысяч каменосеков в горах и надзирателей над ними 3600. Вот какое огромное количество людей было задействовано только в то, чтобы собирать материалы, необходимые для строительства его дворца и храма. И послал Соломон к Хираму, царю Тирскому, сказать: «Как поступал ты с Давидом, отцом моим, и присылал ему кедры на построение дома для его жительства, так поступи со мною. Вот я строю дом имени Господа Бога моего для посвящения ему, чтобы возжигать пред ним благовонное курение, представлять постоянно хлебы и предложения и возносить там всесожжения утром и вечером в субботы, и в новомесячие, и в празднике Господа Бога нашего, что навсегда заповедано Израилю. И дом, который я строю, велик, потому что велик Бог наш, выше всех богов. И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его? И кто я, чтоб мог построить ему дом? Разве только для курения пред лицом его?» Иными словами, храм, который я собираюсь построить, не для того, чтобы Бог мог там жить, ибо небо и небеса небес не вмещают его. Я строю его для того, чтобы мы могли возносить там ему курение. Очень часто человек пытается как-то локализовать Бога. Это неправильно думать, что Бог в каком-то одном месте пребывает больше, чем в другом. Бога локализовать невозможно. Небо и небеса небес не могут вместить его. Давид говорил: «От лица твоего куда убегу? взойду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты. От Бога никуда нельзя скрыться. И точно так же его нельзя локализовать. Но все равно почему-то очень часто мы начинаем думать: Господь, как здорово снова собраться всем в Твоем присутствии и поклоняться Тебе. Слушай, но ведь ты был в присутствии Бога и тогда, когда ты кричал на свою жену по дороге в церковь. Это не значит, что когда мы приходим в церковь, мы моментально попадаем в присутствие Божие. Божие присутствие повсюду. Его невозможно нигде избежать. Поэтому неверно думать, что Бог есть только в каком-то определенном месте. Но однако частенько именно так мы и думаем. «Пойду схожу в церковь, — говорим мы, — чтобы побыть рядом с Богом. Я чувствую себя так близко к Богу, когда я бываю в лесу. Я чувствую себя так близко к Богу, когда я один брожу по полю. Я чувствую такую близость к Богу. Может быть, вы больше ощущаете Божье присутствие в этих местах. Но на самом деле все это не так. Бог всегда рядом с вами, где бы вы ни были. И дело совсем не в том, что нам нужно приходить в присутствие Божие. Весь вопрос в том, что нам нужно научиться осознавать Его присутствие, где бы мы ни находились. Мне кажется, что одна из самых больших нужд любого христианина – это все больше и больше осознавать везде находящееся Божие присутствие. И даже когда вам меньше всего кажется, что Бог рядом, Он рядом. Даже когда вы чувствуете себя на самом дне, Он рядом. Даже когда вы чувствуете себя отчаянно, одиноким, Он рядом. Когда вам кажется, что все вас покинули, Он рядом. Нам нужно научиться сознавать то, что Он рядом с нами в любой ситуации. Но это уже отношение моего сердца. Если я обращу свое сердце к Господу, с сознательным желанием знать о Его постоянном присутствии, тогда я смогу знать, что Он со мной, где бы я ни был. Как было бы здорово, если бы мы все могли более осознавать Его присутствие. Тогда нам не нужно было бы, чтобы нам проповедовали о святости или о праведности, и все в таком роде. Потому что если я в любой момент своей жизни осознаю, что Бог рядом, ибо им, как сказал Павел, мы живем, движемся и существуем. Когда я осознаю это, тогда я хочу все время жить так, как угодно Ему. Когда я знаю, что ничто из того, что я делаю, не сокрыто от Него. Когда я знаю, что ничто из моих поступков для Него не секрет. Когда я знаю, что жизнь моя как открытая книга. И это осознание Божьего присутствия очень важно для моей собственной жизни. Итак, Соломон признает здесь, что мы строим этот дом Тебе, Господь, не для того, чтобы Ты в нем жил, а для того, чтобы мы приходили сюда навестить Тебя. Кто я, чтобы мог построить Тебе дом? Он пишет это, когда просит возобновить поставки кедров с Ливана. Он пишет: «Я хочу построить этот дом для того, чтобы мы могли приносить в нем свои жертвы. Этот дом не может быть местом обитания Бога. Небо и небеса небес не могут вместить его. Это просто место, куда мы можем приходить, чтобы принести свои жертвы». Итак, он просит, чтобы ему прислали умелого человека, который бы мог следить за тем, как идет строительство. Человека, умеющего делать изделия из металлов, дерева и так далее. Потому что этот храм, который он хотел построить Богу, должен был стать величественным памятником Господу. И он пообещал, что всем работникам, которые будут рубить деревья, он даст в пищу 20 тысяч коров пшеницы, то есть муки. Один кор составлял 10 батов или 180 килограмм. И вот он обещал дать им 20 тысяч коров пшеницы, а также ячменю 20 тысяч коров, и вина 20 тысяч батов, и оливкового масла 20 тысяч батов, а в одном бате было около 20 литров. Вот такой ежегодный гонорар он был готов платить этим умелым работникам. И отвечал Хирам, царь Тирский, письмом, которое прислал к Соломону: «По любви к народу своему Господь поставил тебя царем над ним. И еще сказал Хирам: «Благословен Господь Бог Израилев, создавший небо и землю, давший царю Давиду сына мудрого, имеющего смысл и разум, который намерен построить дом Господу и дом царский для себя. Итак, я посылаю тебе человека умного, имеющего знания, Хирам Авия, сына одной женщины из дочерей Дановых, а отец его Тирянин, умеющего делать изделия из золота, из серебра, из меди, из железа, из камней и из дерев, из пряжи пурпурового, яхонтового цвета, и из весона, и из багряницы, и вырезывать всякую резьбу, и исполнять все, что будет поручено ему вместе с художниками твоими и с художниками господина моего Давида, отца твоего. А пшеницу и ячмен, оливковое масло и вино, о которых говорил ты, господин мой, пошли рабам твоим. Мы же нарубим дерев с Ливана, сколько нужно тебе, и пригоним их в плотах по морю в Яфу, а ты отвезешь их в Иерусалим». И так они рубили эти кедры на Ливане, а потом делали из них плоты и сплавляли их вниз по Средиземному морю в единственный в то время в Израиле порт в Яфу. А потом из Яфы их по земле доставляли в Иерусалим. То есть необходимо было проделывать путь где-то в 70 километров. Это было, конечно, очень тяжелой работой, и неудивительно, что для транспортировки бревен им потребовалось 70 тысяч человек. И начал Соломон строить дом Господен в Иерусалиме на горе Мориа, которая указана была Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид на гумне Орны и Евусиянина. Начал же он строить во второй день второго месяца, в четвертый год царствования своего. Итак, он начал строить храм на горе Мориа. Известно ли нам что-нибудь об этой горе? В книге «Бытие» мы читаем о том, как Бог решил испытать Авраама и сказал ему: «Возьми своего сына, твоего единственного сына Исаака, и принеси его в жертву на той горе, которую я укажу тебе». И Авраам взял Исаака и своих слуг, они оседлали осликов и отправились в путь. Через 3 дня они остановились. Авраам приказал своим слугам остаться и ждать их здесь. «А мы с сыном, — сказал он, — поднимемся на гору, поклонимся там Богу и вернемся». И когда Авраам с Исааком пошли дальше, Исаак спросил его: «Вот дрова, вот огонь, а где же жертва?» На что Авраам сказал: «Бог усмотрит себе жертву». И они направились к горе Мориа, и там, на этой горе, Авраам построил жертвенник. Потом он возложил на него Исаака, и только он занес свой нож над ним, как Бог сказал Аврааму, чтоб тот остановился. «Вижу, — сказал он, — что ты послушен и ничего не пожалеешь для меня. Вот в чаще запутался рогами овен, возьми его и принеси в жертву». И Авраам взял этого овна и принес его в жертву Господу. И Авраам назвал это место Иегова Ири, то есть Господь усмотрит. И потом он сказал пророческие слова, он сказал: «На горе Иеговы усмотрится». Он и раньше говорил это: «Бог усмотрит. Отец, где же агнец для всесожжения? Бог усмотрит себе агнца». Какое пророческое слово! «Бог усмотрит себе агнца». И он назвал это место Иегова Ири. А потом он продолжил свое предыдущее пророчество: «На горе Иеговы усмотрится». Мы видим, как место поклонения и жертвоприношения у Израиля было перенесено из Гаваона в Иерусалим. И там, на горе Мориа, был построен храм, на той же самой горе, которую указал Аврааму Бог, и на которой Авраам принес в жертву своего сына Исаака, сопроводив это пророческими словами: «Бог усмотрит себе агнца, на горе Иеговы усмотрится». Кстати, сам храм был построен на склоне горы Мориа, не на ее вершине, что является, по сути, очень интересным фактом. Дело в том, что во всех языческих религиях жертвенники обычно возводились на вершинах гор. Если вы будете в Афинах, вы увидите, что на вершине каждой горы там лежат развалины какого-нибудь языческого храма, которые существовали в прошлом. Они всегда устраивали их на самой верхушке. Тот же Акрополь, он тоже стоит на вершине горы. Храм Афродиты, что был в Коринфе, тоже на вершине горы. Так что это очень интересно, что этот храм они строили не на вершине горы Мария, а на ее склоне. И потом от того места, где находился храм, гора снова восходит вверх. И самая ее вершина, пик, называется Голгофой. Если посмотреть на всю эту гору со стороны, то можно заметить, что она очень плавно сначала чуть опускается от того места, где стоял храм, а потом также плавно начинает снова подниматься вверх. И вот самая ее верхняя точка и названа Голгофой. Эта часть горы очень походила на череп, потому что здесь находились те каменоломни, из которых добывали камни для строительства. Но интересно, что эта часть горы была как бы отрезана от той, на которой стоял храм, городской стеной, которую построили в той низкой части горы, которая потом вновь восходила вверх к своей вершине. Голгофе, верхней части черепа, где Бог усмотрел себе Агнца. Пророчество Авраама было исполнено в смерти Иисуса Христа. А вот такая эта гора Мария. Интересно, что Библия каждый раз очень конкретно указывает на эту гору, чтобы мы смогли увидеть, как Бог связал между собой то, что происходило в Ветхом Завете, и как все это нашло свое выражение и исполнение в Новом. И это место, на котором должен был быть принесен в жертву Исаак, стало тем местом, на котором Бог усмотрел искупление. На той же самой горе был построен храм. И вот основание, положенное Соломоном при строении Дома Божия. Длина его 60 локтей по прежней мере, а ширина 20 локтей. И притвор, который пред домом длиною по ширине дома в 20 локтей, а вышиною во 120. И обложил его внутри чистым золотом. Итак, этот храм был вот такого размера, а изнутри был весь выложен чистым золотом. Дом же главный обшил деревом кипарисовым и обложил его лучшим золотом и выделал на нем пальмы и цепочки. И обложил дом дорогими камнями для красоты, золото же было золото парваимское. И покрыл дом бревна, породи и стены его и двери его золотом и вырезал на стенах херувимов и сделал святое святых. Длина его по широте дома в 20 локтей, и ширина его в 20 локтей, и покрыл его лучшим золотом на 600 талантов. То есть тогда это было где-то около 18 миллионов долларов. Ну а в наше время это было, наверное, еще раз в 10-15 больше. Это было только для святого святых. Стоимость же всего храма, выстроенного Соломоном, исчислялась, наверное, миллиардами долларов. Но это приблизительно. В гвоздях весу до 50 сиклей золота горницы также покрыл золотом, и сделал он во святом святых двух херувимов резной работы и покрыл их золотом. Крылья херувимов длиною были в 20 локтей. Одно крыло в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло в 5 же локтей сходилось с крылом другого херувима. Таков был размах крыльев этих херувимов, 20 локтей. Одним из своих крыльев они соприкасались посередине. И если вы помните, все это небольшая модель небес. Святое святых является моделью небес и престола Божьего. А вокруг него находятся херувимы. И мы читаем об этом в книге Откровения, видении Иоанна, а также и в видении Иезекииля. И сделал завесу из яхонтовой, пурпуровой и багряной ткани, и из весона, и изобразил на ней херувимов. Это была завеса в храм. И сделал пред храмом два столба длиною по 35 локтей, то есть около 15 метров высотой, и капитель наверху каждого в 5 локтей, в 2,5 метра. И сделал цепочки, как во святилище, и положил наверху столбов, и сделал 100 гранатовых яблок, и положил на цепочки, и поставил столбы пред храмом, один по правую сторону, а другой по левую, и дал имя правому Иоахим, а левому имя Ваас. И сделал медный жертвенник, 20 локтей длина его и 20 локтей ширина его, и 10 локтей вышина его. Это был медный жертвенник для приношения жертв. И сделал море литое, огромный бассейн для омовения священника. От края его до края его 10 локтей или 5 метров. Все круглое, вышиною в 5 локтей, 2,5 метра. И снурок в 30 локтей обнимал его кругом. В окружности он был 15 метров. И литые подобия валов стояли под ним кругом со всех сторон. На 10 локтей окружали море кругом 2 ряда валов, вылитых одним литьем с ним. Стояло оно на 12 валах. 3 глядели к северу, и 3 глядели к западу, и 3 глядели к югу, и 3 глядели к востоку. И море на них сверху. Зады же их были обращены внутрь под него. Толщиной оно было в ладонь. Можете себе представить? И вмещал он до 3000 батов или 60 000 литров воды. В наше время сделать что-нибудь подобное было бы просто невозможно. Медный бассейн в 2,5 метров глубиной, 5 метров в диаметре и 15-20 сантиметров толщиной. Он был сделан для купания священника. Сверху он был украшен всякими разными резными цветами, лилиями и так далее. Кроме того, было сделано также и 10 омывальниц, в которых должны были омывать инструменты. Конечно, когда имеешь дело с жертвами, приходится возиться с кровью и тому подобное. Поэтому было необходимо, чтобы у священника была возможность помыться, очиститься от этой крови, и, конечно же, все ножи и другие инструменты, которые они использовали при жертвоприношении, тоже были все в крови. Поэтому-то и были сделаны эти 10 омывальниц для инструментов, а большой бассейн для священника. И сделал 10 золотых светильников, как им быть надлежало, и поставил в храме 5 по правую сторону и 5 по левую. И сделал 10 столов, и поставил в храме 5 по правую сторону и 5 по левую. И сделал 100 золотых чаш. И сделал священнический двор, и большой двор, и двери к двору, и вереи их обложил медью. Море поставил на правой стороне к юго-востоку. И сделал Хирам тазы, и лопатки, и чаши, и кончил Хирам работу, которую производил для царя Соломона в Доме Божием. 2 столба и 2 опоястки венцов наверху столбов, и 2 сетки для покрытия 2 опоясок венцов, которые на главе столбов, и 400 гранатовых яблок на 2 сетках, 2 ряда гранатовых яблок для каждой сетки, для покрытия 2 опоясок венцов, которые на столбах. И подставы сделал он, и омывальницы сделал на подставах. Одно море и 12 валов под ним. Кстати, делали их в окрестности Иордана, в глинистой земле, а потом доставляли в Иерусалим. И сделал Соломон все вещи сии в великом множестве, так что не знали веса меди. Также сделал Соломон все вещи для Дома Божия, и золотой жертвенник, и столы, на которых хлебы предложения, и светильники, и лампады их, чтобы возжигать их по уставу пред Давиром из чистого золота, и цветы, и лампады, и щипцы из золота, из самого чистого золота, и ножи, и крапильницы, и чаши, и лотки из золота самого чистого, и двери храма, двери его внутренние во святое святых, и двери храма во святилище из золота. Итак, все инструменты для поклонения были сделаны из чистого золота. И окончилась вся работа, которую производил Соломон для Дома Господня. И принес Соломон посвященное Давидом отцом его, и серебро, и золото, и все вещи отдал в сокровищнице Дома Божия. Тогда собрал Соломон старейшин Израилевых и всех глав колен, начальников, поколений сынов Израилевых в Иерусалим для перенесения ковчега Завета Господня из города Давидова, то есть Сиона. И собрались к царю все израильтяне на праздник в седьмой месяц. Это был праздник труб. И пришли все старейшины Израилевы, левиты взяли ковчег, и понесли ковчег и скинию собрания, и все вещи священные, которые в скинии, понесли их священники и левиты. Царь же Соломон и все общество Израилево, собравшееся к нему пред ковчегом, приносили жертвы из овец и волов, которых невозможно исчислить и определить по причине множества. И принесли священники ковчег завета Господня на место его в довир храма, во святую святых, под крылья херувимов. И херувимы распростирали крылья над местом ковчега, и покрывали херувимы ковчег и шесты его сверху. И выдвинулись шесты так, что головки шестов ковчега видны были пред довиром, но не выказывались наружу, и они там до сего дня. Не было в ковчеге ничего, кроме двух скрижалей, которые положил Моисей на Харифе, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исходе их из Египта. Вообще-то в самом начале, когда Моисей сделал этот ковчег завета, они положили в него не только эти каменные скрижали, на которых Бог написал свои 10 заповедей, но также и расцветший жезл Аарона и сосуд с манной. Но этот ковчег уже успел побывать в руках филистимлян и во многих разных местах, так что к этому моменту в нем остались только скрижали. Вы знаете, я часто думаю о том, как было бы здорово, если бы однажды этот ковчег завета нашли, эту небольшую деревянную коробочку, покрытую золотом. И если бы эти две скрижали, на которых Бог записал свой закон, все еще лежали там, представляете, что бы это была за археологическая находка? Я уверен, что Бог специально не дает людям его найти, потому что на него бы стали смотреть, как на какую-то реликвию. И не успеешь глазом моргнуть, как люди начнут поклоняться ему. Поэтому я уверен, что Бог нарочно не дает человеку найти его, чтобы он не превратил этот ковчег в какого-нибудь идола. Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, осветились без различия отделов. И левиты, певцы, все они, то есть Асав, Еман, Идифун, и сыновья их, и братья их, одетые в эфод, с кимвалами, и с псалтерями, и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами. И были как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и словословию Господа. И когда загремел звук труб, и кимвалов, и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом Господен наполнило облако. И не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила Дом Божий. Какое памятное, наверное, это было событие. Собрался весь народ израильский. Вот он, этот потрясающий красивый храм, весь выложенный золотом, всякие там украшения, резьба и так далее. Наконец-то строительство его завершилось. Они перенесли ковчег завета из скинии во святое святых храма и поставили его там, прямо посередине между двумя херувимами. И после этого левиты с кимвалами, цитрами и псалтерями, а также те, которые были поставлены певцами, начали в песнях и с музыкальным сопровождением поклоняться Богу. И вот при звуке труб, когда все голоса слились в один к восхвалению и словословию Господа, тогда облако Божьей славы, которое было знамением Божьего присутствия среди сынов израильских, когда они были в пустыне, сошло и заполнило храм. И священники не могли уже больше стоять на служение по причине того, что слава Божья, присутствие, наполнило весь дом Божий. Они просто пали пред Богом, какое потрясающее зрелище! Тогда сказал Соломон, Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле. Итак, Соломон начал проповедовать всему Израилю. Помните, к нему собрались все начальники и старейшины и главы поколений, и собрались они во дворе, где Соломон сделал небольшой медный амвон, или возвышение длиною и шириной в 2,5 метра и высотой в 1,5 метра. И он встал на него и обратился ко всему собранию израильтян с проповедью. Его проповедь была посвящена верности Божьей. Даже тот факт, что храм построен, завершен, этот факт свидетельствует о том, что Бог верен своим обещаниям. И было на сердце у Давида, отца моего, построить дом имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему, у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это на сердце у тебя. Однако не ты построишь храм, а сын твой, который произойдет из чресл твоих, он построит храм имени моему. И вы знаете, мне кажется, это очень интересно. Бог сказал Давиду, то, что у тебя было на сердце сделать, это хорошо, это правильно. Бог смотрит на то, что у человека в сердце. И это очень интересно, что у многих людей есть на сердце желание дать что-то Богу, но у них ничего нет, что они могли бы дать Ему. Но для Бога важно желание, важно то, что у них в сердце. У многих людей наоборот, есть много того, что они могли бы пожертвовать Богу, но они делают это как бы нехотя. Это не представляет для Бога никакой ценности. Богу важно то, что происходит в вашем сердце. Что вы хотели бы в сердце своем сделать для Бога? И, может быть, вы не всегда будете в состоянии исполнить все то, что вы хотели бы сделать для Бога, но для Бога уже важно то, что вы хотели для Него сделать. Наверняка многие из вас в душе своей хотят служить Господу по мере сил. Вы, может быть, хотите делать какое-то служение. То, что это желание служить Ему есть в вашем сердце, это уже ценно для Бога. Бог говорит, что это хорошо. Но, может быть, вам никогда не удастся быть в каком-то учительском или другом видном служении. Но я не верю в то, что у вас вообще никогда не будет никакого служения, потому что я верю, что у каждого из нас есть свое служение. И некоторым из вас просто не повезло, что нам досталось более видное служение. Вы знаете, мне кажется, что вознаграждения за менее незаметные или скромные служения будут более велики, чем за видные, в которых всегда практически есть моментальный отзыв людей на то, что ты делаешь. Меня удивляет, что так много людей молятся о том, чтобы Бог дал им какое-нибудь крупное видное служение. Я наоборот. Очень долгие годы молился лишь о том, чтобы Бог дал мне какое-нибудь нешумное служение. Очень много лет я молился о том, чтобы Бог помог мне и призвал меня к тому, чтобы быть просто христианином-бизнесменом. Я хотел доказать, что можно любить Иисуса и быть при этом бизнесменом. Мне так часто приходилось слышать, как люди говорили, «Это так трудно!» Находиться в бизнесе и оставаться христианином. Я не верю в это. И поэтому я всегда хотел, чтобы Бог призвал меня быть бизнесменом, чтобы я мог доказать, что можно быть истинным преданным христианином и при этом работать в мире бизнеса. Что у вас на сердце, что бы вы хотели сделать для Бога? Бог видит ваше сердце, Бог знает ваше сердце. Но кроме того, Бог ценит то, что вы в сердце своем желаете делать. И однажды Бог взвесит все то, что мы сделали. В тот день мы все предстанем перед судилищем Христовым, чтобы получить воздаяние за то, что мы делали в теле, доброе или худое. Тогда все наши дела будут испытаны огнем, чтобы проверить, из чего они были сделаны. Если ваши дела для Господа выдержат этот суд огнем, тогда вы получите вознаграждение. Но те из них, которые были сделаны из сена, соломы и дерева, в тот день сгорят. И вы, может быть, предстанете пред Богом, представите Ему все свои дела, они раз и сгорят дотла. И вы спросите Бога, «Господь, а где же мое вознаграждение?» Вы его уже получили. Вы делали это у всех на виду, и все знали то, что вы делали. Когда, например, ты молишься, не труби перед собою, не останавливайся на углах улицы, не делай из этого много шума, а войди в комнату твою, затвори дверь и там молись. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда ты жертвуешь, не делай из этого большого представления. И пусть твоя правая рука не знает, что делает левая. Пусть то, что ты даешь, будет в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда ты постишься, не делай из этого показухи, и не ходи повсюду с мрачным лицом и голодным взглядом, так, чтобы все знали, что ты постишься. Постись в тайне перед своим отцом, и твой отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. Все наши дела будут испытаны. Что мотивировало меня? Делал ли я это, потому что хотел выглядеть праведно перед людьми? Хотел ли я, чтобы меня похвалили? Делал ли я свое дело только для того, чтобы удовлетворить какие-то свои эгоистические нужды? Если это так, то все эти мои дела превратятся в прах, а не сгорят в огне. Я потеряю вознаграждение за все свои дела, которые я делал ради какого-то пустого желания славы. Бог будет судить то, что у нас в сердце, то, что вдохновляло нас. Поэтому так важно, чтобы мы были движимы единственно только любовью Иисуса Христа, как писал апостол Павел Коринфянам, «Ибо любовь Христова объемлет нас». Ибо я так рассуждаю, если один умер за всех, то все умерли. Я должен нести весть о жизни тем, которые мертвы. Это моя обязанность. И горе мне, если я не благовествую о Христе. Во мне горит это желание делать дело Божие. Во мне такая печаль, что я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян. Итак, на сердце у Давида было построить дом Господу. И Господь сказал, «Это хорошо, что это у тебя лежит на сердце такое желание, но ты не сможешь этого сделать. Хорошо, что ты хочешь это сделать, я ценю это, но, Давид, ты не сможешь его построить. Однако не ты построишь храм, а сын твой, который произойдет из чресл твоих, он построит храм имени моему». Итак, Бог пообещал Давиду, что не он, а его сын, который произойдет из чресла его, построит храм. И вот сейчас Соломон обращается к народу и говорит о верности Божьего слова. «И исполнил Господь слово свое, которое изрек. Я вступил на место Давида, отца моего, и воссел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил дом имени Господа Бога Израилева. И я поставил там ковчег, в котором завет Господа, заключенный им с сынами Израилевыми. И стал Соломон у жертвенника Господня, впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои, ибо Соломон сделал медный амвон длиною в 5 локтей и шириною в 5 локтей, а вышиною в 3 локтя, и поставил его среди двора, и стал на нем, и преклонил колени впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои к небу, и сказал, «Господи Боже Израилев, нет Бога подобного тебе ни на небе, ни на земле. Ты хранишь завет и милость к рабам твоим, ходящим пред тобою всем сердцем своим. Нет такого Бога во всем мире, который бы так, как ты, хранил свои обещания и милость. Ты исполнил рабу твоему Давиду, отцу моему, что ты говорил ему, что изрек ты устами твоими, то в день сей исполни рукою Твоею. И ныне, Господи Боже Израилев, исполни рабу Твоему Давиду, отцу моему, то, что Ты сказал ему, говоря, не прекратится у Тебя муж, сидящий пред лицом моим на престоле Израилевом, если только сыновья Твои будут наблюдать за путями Своими, ходя по закону моему так, как Ты ходил предо мною. И ныне, Господи Боже Израилев, да будет верно слово Твое, которое Ты изрек рабу Твоему Давиду. Поистине, Богу ли жить с человеками на земле? Если небо и небеса небес не вмещают Тебя, тем менее храм сей, который построил Я. Но презри на молитву раба Твоего и на прошение его, Господи Боже мой. Услышь воззвание и молитву, которую раб Твой молится пред Тобою. Да будут очи Твои отверсты на храм сей днем и ночью. Да, Господь, я прекрасно понимаю, что Ты не можешь жить в этом храме. Он не может вместить Тебя, но пусть хотя бы очи Твои будут отверсты на этот храм днем и ночью. Иными словами, блюди его. Да будут очи Твои отверсты на храм сей днем и ночью, на место, где Ты обещал положить имя Твое, чтобы слышать молитву, которую раб Твой будет молиться на месте сем. Итак, Господь, это место не может быть местом Твоего обитания. Даже небеса небес не могут вместить Тебя. Но это то место, куда человек может прийти и встретиться с Тобой. Поэтому, Господь, храни это место, и пусть Твое ухо будет открыто к молитвам, которые будут возносимы с этого места. Услышь моление раба Твоего и народа Твоего Израиля, какими они будут молиться на месте сем. Услышь с места обитания Твоего с небес, услышь и помилуй. Итак, этот храм не будет местом Твоего обитания, потому что Ты обитаешь на небесах. Но когда мы будем молиться на месте сем, услышь нас, услышь молитвы рабов Твоих, услышь с места обитания Твоего с небес. И когда услышишь, прости и помилуй нас. И теперь Соломон говорит о конкретных случаях, которые могут произойти в будущем, когда кто-то нарушит какой-нибудь завет. Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и будет совершаться клятва пред жертвенником твоим в храме сем, тогда ты услышь с неба и соверши суд над рабами твоими. Воздай виновному, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его. Когда поражен будет народ твой Израиль неприятелем за то, что согрешил пред тобою. Итак, он сейчас предсказывает то, что произойдет с народом, когда он станет грешить против Бога. Во-первых, он начнет терпеть поражение от неприятелей. Когда поражен будет народ твой Израиль неприятелем за то, что согрешил пред тобою, и они обратятся к тебе и исповедуют имя твое, и будут просить и молиться пред тобою в храме сем, тогда ты услышь с неба и прости грех народа твоего Израиля, и возврати их в землю, которую ты дал им и отцам их. Когда заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешили пред тобою, и будут молиться на месте сем, и исповедуют имя твое, и обратятся от греха своего, потому что ты смирил их, тогда ты услышь с неба и прости грех рабов твоих и народа твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти им, и пошли дождь на землю твою, которую ты дал народу твоему в наследие. Голод ли будет на земле, будет ли язва моровая, будет ли ветер палящий или ржа, саранча или червь, будут ли теснить его неприятели его на земле владений его, будет ли какое бедствие, какая болезнь, всякую молитву, всякое прошение, какое будет от какого-либо человека или от всего народа твоего Израиля, когда они почувствуют каждое бедствие свое и горе свое и прострут руки свои к храму сему, ты услышь с неба место обитания твоего и прости, и воздай каждому по всем путям его, как ты знаешь сердце его, ибо ты один знаешь сердце сынов человеческих. Вы знаете, часто нам кажется, что мы знаем, что находится в сердце у человека, когда на самом деле мы не знаем этого. Из-за этого мы часто неправильно истолковываем мотивы человека. Есть такие люди, которые способны распознавать истинные мотивы других людей, но очень часто они ошибаются и неверно истолковывают поступки человека. Они все время выискивают какие-то скрытые корыстные намерения. Вы знаете, когда я служил в другой церкви, там была одна женщина, которая каждый раз, когда ее приветствовали, «Доброе утро! Как вы себя чувствуете?» Она реагировала, «Что вы хотите этим сказать? Доброе утро!» «Что вы на самом деле вкладываете в эти слова?» И вы знаете, буквально во всем она пыталась выискать какой-то скрытый подтекст или намек или еще что-нибудь. Ей казалось, что все вокруг нее говорили двусмысленно. с какими-то косвенными намеками. Вы знаете, я не обладаю таким умом, который бы был в состоянии составить предложение с каким-нибудь намеком. Так что только Бог знает сердце человека и что в нем. Даже и иноплеменник, который не от народа твоего Израиля, когда он придет из земли далекой ради имени твоего великого, и руки твоей могущественной, и мышцы твоей простертой, и придет и будет молиться у храма сего, ты услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать тебе иноплеменник, чтобы все народы земли узнали имя твое, и чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль, и знали, что твоим именем называется дом сей, который построил я. Когда выйдет народ твой на войну против неприятелей своих путем, которым ты пошлешь его, и будет молиться тебе, обратившись к городу сему, который избрал ты, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них, когда они согрешат пред тобою, ибо нет человека, который не согрешил бы. В Библии сказано, что все согрешили и лишены славы Божией. Нет праведного, нет ни одного. И ты прогневаешься на них и предашь их врагу, и отведут их пленившие их в землю, далекую или близкую. И вот Соломон, мудрейший человек, говорит здесь, что нет человека, который бы не согрешал. И когда они в земле, в которую будут пленены, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленения своего, говоря, «Мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны», и обратятся к тебе всем сердцем своим и всею душою своею в земле пленения своего, куда отведут их в плен, и будут молиться, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, и к городу, который избрал ты, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба, с места обитания твоего, молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них, и прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобою. Теперь скажите, кто вам сразу же приходит на ум, когда мы читаем эти слова о пленении и о молитве с обращенным к Иерусалиму лицом? Конечно же, Даниил. Помните, когда он находился в вавилонском пленении, ежедневно, 3 раза в день он молился. Он открывал свои окна, расположенные в направлении Иерусалима, и молился. И о чем он молился, помните? Он исповедовал грехи, и в принципе он в своей молитве следовал тому образцу, который задал Соломон. Когда они обратятся и будут молиться тебе и скажут, «Мы согрешили, сделали беззаконие», а теперь прочитайте, о чем молился Даниил, будучи в пленении. Вы увидите, что он был знаком с этой молитвой Соломона, потому что он делал именно то, что предвидел Соломон, что они будут делать в будущем, когда окажутся в пленении. Так что Даниил следовал образцу, заданному в этой молитве. «Боже мой, да будут очи твои отверсты и уши твои внимательны к молитве на месте сем. И ныне, Господи Боже, стань на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего. Священники твои, Господи Боже, да облекутся во спасение, и преподобные твои да насладятся благами». Какая прекрасная картина! Все спасенные радуются Божьей благости. Господи Боже, не отврати лица помазанника твоего, помяни милости к Давиду, рабу твоему. Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил всесожжение и жертвы, и слава Господня наполнила дом. Это напоминает то, что произошло во время освящения скинии, которая была у них в пустыне, когда огонь Божий тоже сошел с небес и разжег угли на жертвеннике и поглотил жертвы, и слава Божия наполнила эту скинию. То же самое произошло и на этот раз. Слава Божия наполнила храм так, что священники не могли войти в него. И не могли священники войти в дом Господен, потому что слава Господня наполнила дом Господен. И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь, и слава Господня на дом, пали лицом на землю, на помост и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Царь же и весь народ стали приносить жертвы пред лицом Господа. И принес царь Соломон в жертву 22 000 волов и 120 000 овец. Так освятили дом Божий царь и весь народ. Священники стояли в служении своем, и левиты с музыкальными орудиями Господа, которые сделал царь Давид для прославления Господа. Ибо вечна милость его, так как Давид славословил через них. Священники же трубили пред ним, и весь Израиль стоял. Освятил Соломон и внутреннюю часть двора, которая пред домом Господним, ибо принес там всесожжение и тук мирных жертв, так как жертвенник медный, сделанный Соломоном, не мог вмещать всесожжение и хлебного приношения и туков. И сделал Соломон в то время семидневный праздник, и весь Израиль с ним. Собрание весьма большое, сошедшееся от входа в Емав до реки Египетской. А в день восьмой сделали попразднество, ибо освящение жертвенника совершали 7 дней, и праздник 7 дней. И в 23-й день 7-го месяца царь отпустил народ в шатры их, радующиеся и веселящиеся в сердце о благе, какое сделал Господь Давиду и Соломону Израилю, народу своему. Вот так люди должны покидать собрание, с радостью и весельем в сердце из-за того, как благ Господь. И окончил Соломон дом Господень и дом царский. И все, что предположил Соломон в сердце своем сделать в доме Господнем и в доме своем, совершил он успешно. После великого празднования Господь явился Соломону. И явился Господь Соломону ночью и сказал ему: «Я услышал молитву твою и избрал себе место сие в дом жертвоприношения. Если я заключу небо, и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». Бог дает обещание в ответ на молитву Соломона. Соломон предвидел все эти бедствия, которые могут постигнуть народ, если он согрешит против Господа. Если они обратятся и покаятся, и помолятся, тогда услышь их с места твоего обитания с небес. И Бог отвечает на эту молитву Соломона. Он говорит: «Если все это случится, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, тогда я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю их землю». Мне кажется, что этот стих является одним из самых важных стихов для нашего народа. Народ, который зовется его именем. Наша страна всегда считалась христианской страной. Я не сказал, что она была христианской, но она считалась таковой. Но посмотрите, как далеко мы отошли от истинного христианства. И в личной жизни, и в общегосударственном масштабе. Мы видим, как нас постигли как раз те пагубы, которые предвидел Соломон. Суды Божии. Пора Божьему народу смириться и начать молиться, и искать Его лица, и обратиться от своих злых путей, потому что тогда Бог услышит и простит, и исцелит нашу землю. И Он обещал это сделать. Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте сем. И ныне я избрал и осветил дом сей, чтобы имя мое было там вовеки, и очи мои и сердце мое будут там во все дни. Если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил Давид, отец твой, и будешь делать все, что я повелел тебе, и будешь хранить уставы мои и законы мои, то утвержу престол царства твоего, как я обещал Давиду, отцу твоему, говоря: не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем. Если же вы отступите и оставите уставы мои и заповеди мои, которые я дал вам, и пойдете и станете служить богам иным и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли моей, которую я дал им, и храм сей, который я освятил имени моему, отвергну от лица моего и сделаю его притчею и посмешищем у всех народов. И о храме сем высоком всякий, проходящий мимо него, ужаснется и скажет: «За что поступил так Господь с землею сею и с храмом сим?» И скажу: «За то, что они оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и прилепились к богам иным, и поклонялись им, и служили им. Зато он навел на них все это бедствие». Бог предупреждает Соломона. Он говорит: «Это мое обещание, Соломон. Если ты будешь ходить путями моими, то я сделаю то, что обещал Давиду. Утвержу престол царства твоего. Но если ты отступишь и оставишь меня, тогда и я оставлю тебя. Я истреблю Израиль из земли, и вас постигнут все эти бедствия. Этот прекрасный храм, который ты построил, будет разрушен, и люди будут только дивиться тому, что случилось. Они будут говорить: за что поступил так Господь с ними? И им скажут: за то, что они оставили Господа». Вы знаете, очень часто, когда Бог предупреждает нас о какой-то опасности, которая, быть может, подстерегает нас, мы говорим: «О, нет, Господи, со мной все в порядке. Ты же знаешь, я силен в этом, и с этим у меня никогда проблем не будет. Я никогда тебя не оставлю». Господь предупреждает Соломона об опасности того, что он может оставить Бога. И вы знаете, я приучился прислушиваться к любому предостережению, которое говорит мне Бог, потому что я обнаружил, что я всегда падаю именно в тех областях, о которых Бог меня предостерегал заранее. Очень часто так бывало, что Бог меня предупреждал, а я считал, что все это ерунда. Я полагал, что это те области, в которых я-то уж никогда не упаду и даже не приткнусь. Но заметьте, что в Писании Бог, как мы видим, всегда предупреждает людей именно о том, что позже станет для них камнем преткновения. О том как раз, что позже и происходило с ними. И вот Соломон, в памяти у него еще живо воспоминание о том, как явилась им сила Божия, как сошел огонь Божий и поглотил всесожжение и жертвы, как слава Божия наполнила дом. Такие потрясающие события. И вот Бог говорит ему: «Соломон, не отворачивайся и не оставляй меня». Вы знаете, я уверен, что Соломон тогда наверняка подумал: «Боже, как же я могу покинуть тебя? Я никогда, никогда не смогу этого сделать. Я никогда не смогу поклоняться иным богам. Нет иного такого бога, как ты, который хранит свой завет и милость. Господь, я никогда не оставлю тебя». Но что же позже случилось с Соломоном? Он оставил Господа и начал поклоняться иным богам. Трагично. Он сделал именно то, о чем предупредил его Бог. И ведь такое происходит нередко, поэтому нам нужно прислушиваться к тому, что говорит нам Бог и о чем Он нас предупреждает. Теперь глава 8. По окончании 20 лет, в которые Соломон строил дом Господен и свой дом, 7 лет он строил дом Господен и 13 лет свой дом, Соломон обстроил и города, которые дал Соломону Хирам, и поселил в них сынов Израилевых. И далее перечисляются названия некоторых из тех городов, в которых он хранил свои запасы. И он построил укрепления вокруг многих городов, стены, ворота, запоры. И далее мы читаем в 11 стихе: «А дочь фараонову перевел Соломон из города Давидова в дом, который построил для нее, потому что, говорил он, не должна жить женщина у меня в доме Давида, царя Израилева, ибо свят он, так как вошел в него ковчег Господен». И так он понял, что она не была такой уж чистой или святой, и поэтому построил специально для нее другой дворец. Но, должно быть, он знал, что ему не нужно было бы брать ее себе в жены, раз он строит ей отдельный дом, так как она недостаточно, так сказать, достойна того, чтобы жить в святом доме. Тогда стал возносить Соломон всесожжения Господу на жертвеннике Господнем, который он устроил пред притвором, чтобы по уставу каждого дня приносить всесожжения по заповеди Моисеевой в субботы и в новомесячие, и в праздники три раза в год, в праздник опресноков, и в праздник седмиц, и в праздник кущей. И установил он по распоряжению Давида, отца своего, череды священников по службе их и левитов по стражам их, чтобы они славословили и служили при священниках по уставу каждого дня и привратников по чередам их, каждым воротам, потому что таково было завещание Давида, человека Божия, и не отступали от повелений царя о священниках и левитах ни в чем, ни в отношении сокровищ. Так устроено было все дело Соломонова от дня основания Дома Господня до совершенного окончания его Дома Господня. Тогда пошел Соломон в Ецион-Гавер и в Елав, который на берегу моря в земле Идумейской, и прислал ему Хирам через слуг своих корабли и рабов, знающих море, и отправились они слугами Соломоновыми в Офир, и добыли оттуда 450 талантов золота и привезли царю Соломону. Глава 9. Царица Савская, услышав о славе Соломона, пришла испытать Соломона загадками в Иерусалим, с весьма большим богатством и с верблюдами, навьюченными благовониями и множеством золота и драгоценных камней, и пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было на сердце у нее. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не нашлось ничего незнакомого Соломону, чего он не объяснил бы ей. И увидела царица Савская мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и чинный служащих ему, и одежду их, и виночерпиев его, и одежду их, и ход, которым он ходил в дом Господен, и была она вне себя. Она была поражена. То, что она увидела, было превыше всех ее ожиданий. Она сказала: «Да мне, конечно, рассказывали об этом, но я не верила тому, что мне говорили. Но оказалось, что они мне не рассказали и половину того, что я здесь увидела обо всей твоей славе». Смотрите, что здесь сказано. Она увидела пищу за его столом. Если вы откроете третью книгу царств, четвертую главу, там вы подробно можете прочитать, что было на его столе. Ежедневно к столу подавали 30 коров пшеничной муки, и это ежедневно. 60 коров или 600 батов прочей муки, 10 откормленных волов, 20 волов с пастбищ, 100 овец, да плюс олени, серны, сайгаки, откормленные птицы. Таким было его продовольствие на каждый день. Только подумайте об этом. Ежедневно 100 овечек, 30 волов. Так что неудивительно, что когда царица Савская увидела все это, и как живут его рабы, и как чинны его служащие, и как он ходил в дом Господен, она была ошарашена. И сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле моей, о делах твоих и о мудрости твоей. Но я не верила словам о них, доколе не пришла и не увидела глазами своими. И вот мне и половину не сказано о множестве мудрости твоей. Ты превосходишь молву, какую я слышала. Блаженны люди твои, и блаженны сии слуги твои, всегда предстоящие пред тобою и слышащие мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол свой в царя у Господа Бога твоего, по любви Бога твоего к Израилю, чтобы утвердить его навеки. Он поставил тебя царем над ним, творить суд и правду». Итак, во-первых, она благословляет его слуг. «Блаженны слуги твои, блаженны те, кто может ежедневно предстоять перед тобою и слышать твою мудрость». Потому что о чем он только не говорил? О цветах, о кустах, о животных. И он целые книги написал обо всем этом. Поэтому блаженны те, кто каждый день может предстоять пред тобой и слушать твою мудрость. И да будет благословен Господь Бог, который благоволил к тебе и посадил тебя на престол. И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценных камней. И не бывало таких благовоний, какие подарила царица Савская царю Соломону. И слуги Хирамовы, и слуги Соломоновы, которые привезли золото из Офира, привезли и красного дерева, и драгоценных камней. А она возвратилась к себе в землю и все, что просила она у Соломона, он дал ей. Ежегодный доход Соломона составлял 666 талантов золота. Интересная цифра. Сверх того, послы и купцы приносили, и все цари аравийские и начальники областные приносили золото и серебро Соломону. И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованного золота. По 600 сиклей кованого золота пошло на каждый щит. И 300 щитов меньших из кованого золота. По 300 сиклей золота пошло на каждый щит. И поставил их царь в доме из ливанского дерева. И сделал царь большой престол из слоновой кости, обложил его чистым золотом. И 6 ступеней к престолу. И золотое подножие к престолу приделанное, и локотники по обе стороны у места сидения, и 2 львов, стоящих возле локотников, и еще 12 львов, стоящих там на 6 ступенях по обе стороны. Не бывало такого престола ни в одном царстве. И все сосуды для питья у царя Соломона были из золота, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из золота отборного. Серебро в одни Соломона вменялось ни во что, ибо корабли царя ходили в Фарсис с слугами Хирама, и в 3 года раз возвращались корабли из Фарсиса и привозили золото и серебро, слоновую кость и обезьян и павлинов. И превзошел царь Соломон всех царей земли богатством и мудростью, и все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его, и каждый из них подносил от себя в дар сосуды серебряные и сосуды золотые и одежды, оружие и благовония, коней и лошаков из года в год. И было у Соломона 4000 стоил для коней и колесниц, и 12000 всадников, и он разместил их в городах колесничных и при царе в Иерусалиме. И господствовал он над всеми царями от реки Ефрата до земли Филистимской и до пределов Египта. И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры, по их множеству, сделал равноценными сикомарам, которые на низких местах. Коней приводили Соломону из Египта и из всех земель. Прочие деяния Соломоновы, первые и последние, описаны в записях Нафана пророка и в пророчестве Ахии, силамлянина, и в видениях прозорливца Иаиля о Иеровоаме, сыне Наватовом. Царствовал же Соломон в Иерусалиме над всем Израилем 40 лет. И почил Соломон с отцами своими, и похоронили его в городе Давида отца его, и воцарился Иеровоам, сын его, вместо него. Вот мы с вами и прочитали записи о царствовании Соломона. Ему были посвящены 9 глав. И дальше, до конца 2 книги Паралипоменон, мы будем читать о последующих царях иудейских, и рассказы о них будут намного меньше, потому что страна уже достигла своего зенита. И интересно, как быстро можно скатиться с вершины и на самое дно, как скоро все здесь сошло на нет. Все это золото, которое он собрал, горы сокровищ, эти огромные слитки чистейшего золота, все эти чаши, драгоценности, золото, все это очень скоро будет унесено в Египет. И вот так очень быстро и увяла слава этого некогда великого царства. Очень быстро оно скатилось с вершины своей славы на самое дно, и от былой славы не осталось и следа. Даже сыновьям-то его и то не довелось пожить в нем. Все закончилось со смертью Соломона. Царство моментально стало загнивать, и еще даже не успел его сын утвердиться на престоле, как царство уже разделилось и ослабло. Да благословит вас на этом Господь. Аминь.